Глава третья. Багрянец. Норн приговору мысу узнаешь, и жребий глупца. В бурю ты станешь грести осторожно, и все же потонешь. Смелость лучше силы меча в битве героев. Доблестный муж одержит победу мечом ненаточенным.
Речи Фафнера.
Драккайнен размял пальцы, будто собирался играть на пианино. Несколько раз втянул носом воздух и выдохнул ртом. Сказал что-то, что звучало как «Джеронимо», сделал шаг назад и осторожно уселся, склоняясь вперед, готовый в любой момент вскочить на ноги. Однако ничего не происходило. «Ладно», — сказал он, — «второй этап». Медленно и осторожно оперся спиной, а потом положил обе руки на резные подлокотники. И замер. Замер с откинутой головой. Кожа его покрылась переливающимся налетом ледяной пыли. Короткая щетина на челюсти обросла серебристым пухом инея, капюшон полукожуха затвердел, как доска. Косматые ледяные иглы охватили даже приоткрытый рот и зубы, застыли на глазных яблоках. Сильфана заорала. «Жди!» — крикнул Грюнальди и схватил ее за плечо. «Поломаешь его! Жди!»
«Ты же видишь, что случилось!» — закричала она. «Он замерз, превратился в лед!»
«Он знает, что делает», — заявил Спалли. «Я всегда говорил, что он песенник, даже если сам он не уверен». Палуба начала подрагивать под ногами, а потом драккар явно замедлился. Вокруг корпуса во все стороны пошли мелкие волны, и корабль начал дрейфовать по течению, направив нос на засыпанный сугробами берег. Они ухватились за борт и мачту, ожидая столкновения, но корабль накренился на другой борт и повернул, сбивая с высокого берега снежный навес. Корабль снова выплыл подальше от берега, потом остановился, слегка подрагивая. Плывущие рекой льдинки с треском ломались об корму, и драккар снова двинулся. Назад.
«Он жив, и он им управляет», — неуверенно проговорил Варфнер. «Наверное».
«Обычный румпель был бы получше», — заметил Грюнальди мрачно. Корабль окрутился вокруг оси и снова поплыл вперед середины течения. «А я что говорил? Песенник», — упрямо повторил Спалли. Никто ему не ответил. Покрытый льдом памятник на корме легонько затрещал. Морозный туман, переливающийся миллионами радужных искр, поднялся с его лица и плеч. На берегах начали появляться первые дома и бревенчатые помосты. К воде шли сходни, выложенные хорошо ошкуренными бревнами, покрытые тонкой блестящей корочкой льда. На краю помоста сидел паренек в огромной кожаной шляпе и кожухе, глядя в деревянное ведро и на линь с куском дощечки, что выполняла роль поплавка. Паренек вертел над головой крючком с насаженной приманкой. Увидел плывущий рекой огромный ледяной корабль и замер, продолжая крутить линь. Драккар заскрипел, словно собирался распасться на куски. Все, не думая, присели, хватаясь за борта и натянутые ледяные канаты такелажа. По корпусу пробежала дрожь, штевень вдруг выгнулся, как тело огромного змея, драконья башка развернулась назад и опустилась, рассматривая экипаж парой узких гляделок, которые вдруг просияли рубиновым блеском. Спалле очень медленно потянул меч из ножен, Грюнальди заслонил собой Сильфану, выплюнул кусочек кости, который все время обсасывал, и шмыгнул носом. Варфнер, стоящий сбоку, сделал несколько медленных шажков в сторону прислоненного к борту топора. Дракон рявкнул, что напомнило звук большой трубы.
«Принесите мне мечи из каюты», — попросил он низким звуком ползущего ледника. «И шлем, и какую-нибудь шубу».
«Откуда?» — тихонько спросил Грюнальди каким-то слишком охрипшим голосом. Дракон резко дернул головой и как бы слегка рыкнул, но сдержал этот звук.
«Из той каморки, где я сплю», — зарычал снова. «Мечи, два изогнутых. Когда доплывем до змеиной глотки, я попытаюсь причалить к берегу. Все выскакивайте. а я попытаюсь встать и тоже сойду, но лишь когда все окажутся на берегу. Шагов за 10 от борта. И если я не справлюсь, сядете снова. Как-то так. Варфнир, оставь топор. Кусипал.
Это Ульф через него говорит?
Да нет, это дракону захотелось мечей, рявкнул Грюнальди. Тому, что спит в каморке, ты, козел, марш за мечами, а еще принеси и наши, если уж будешь внизу.
Дракон со скрипом снова развернулся вперед, выровнялся и замер. Гибкая змеиная шея снова сделалась ледяным форштевнем. Паренек на берегу все медленнее крутил приманку, а потом опустил руку и резко сел на помосте, а затем свалился на спину. По засыпанному снегом побережью змеиной глотки бродило немного людей. Кто-то шел с ведрами к реке, кто-то тянул сани, груженные нарубленными поленьями, кто-то гнал стадо коз. Высокий мужчина в черной косматой бурке и войлочной шляпе стоял, заткнув за пояс большие пальцы, и таращился на Драккар с открытым ртом. Все замирали, как вкопанные, где их застала необычная картина. Козы разбежались, женщина упустила трепещущую рыбину на помост, кто-то уселся с размаху в открытых дверях. Вдоль реки стояло несколько волчьих кораблей. У большинства были сняты мачты и такелаж. Лодки поменьше лежали вверх дном вдоль помостов, накрытые полотном. Вставал серый, мрачный день, порошил легкий снежок. Из труб сбившихся на берегу домов поднимался седой, пахнущий смолой дым. Ледяной драккар двигался рекой, круша тонкий слой льда, разгоняя стайки водяных птиц, что сидели на столпах помостов и на развешанных сетях. За изгибом реки, вдали, слышен был шум моря. В самом широком месте корабль притормозил, слегка вибрируя, а потом изящно развернулся на месте и вплыл задом между двумя помостами. Голова дракона при этом повернулась к корме через правый борт. Драккар замер. Вода вокруг него помутнела, покрылась подрагивающим слоем ледяных пластинок и вдруг с треском замерзла, создав язык, соединяющий его с сушей. Грюнальди схватил Сильфану под мышки и поставил на помост. Она зашипела, как кошка, и в полете отмерила ему пинок. Спалли подхватил мечи Драккайна, наброшенные Варфнером, который уже передавал оружие Грюнальди. Они выскочили за борт, кто-то поскользнулся на обледенелых досках.
«И что теперь?» — спросил Спалли,
когда они уже стояли на берегу.
«Теперь он попытается оттаять и вылезти, как и обещал», — сказал Варфнер, застегивая тяжелый пояс.
«Хорошо, а то все эти люди с вилами и оглоблями спешат нас поприветствовать».
Фигура на корме покрылась клубами переливающегося тумана, а потом с хрустом и треском ломающегося льда встала. Спалли преувеличивал. Толпа, что бежала к Драккару, и правда сжимала вилы и секиры. Но с каждым шагом она становилась все меньше и все медленнее бежала. К помосту подошло едва ли пятеро, причем довольно осторожным шагом. Над рекой вставали, вползая на доски и скрывая стоящих там людей, клубы тумана. С трона на корме Драккара поднялась огромная фигура, кажущаяся человекообразным облаком тумана и отчасти угрюмым снеговиком. Ледяной великан большими шагами вышел к борту, скрипя и теряя куски тела.
«Идут змеи!» —
загремел ледяной человек голосом лавины.
«Идет безумный король Акен, чтобы сжечь мир и наслать на него мертвый снег!»